Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Радио «Вера», и в студии Светлого радио я, ведущий Александр Ананьев, в очередной раз, как обычно, в понедельник в 8 вечера выступаю в весьма органичной для меня роли неофита, человека, крестившегося недавно, делающего только первые шаги в церкви, и задающего вопросы. Вопросов у меня много, и мне казалось, еще вот год назад, когда я крестился, вот задам все вопросы, и вопросов сразу станет мало, получу все ответы, буду все знать. Однако время идет, вопросов становится все больше, и какое же это счастье, что снова и снова здесь, в студии «Радио Вера», находятся удивительные собеседники, которые готовы ответить на мои вопросы. И я представляю вам своего гостя, настоятеля московского, очень красивого храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерея Федора Бородина. Добрый вечер, отец Федор.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. Когда неофит превращается в не-неофита? Кто-то говорит 10 лет, кто-то говорит,
знаете,
7 лет.
Знаете, у всех по-разному. Иногда и 15. Но дело в том, что неофитство — это нельзя описать как только негативное явление. Понимаете, вот у меня был такой эпизод в моей внутренней жизни один, когда я резко вспомнил себя неофита. И мне стало стыдно, потому что я почувствовал, что вот то горение, та бескомпромиссность, то желание, вот раз так надо, значит, так и будет, понимаете, оно ушло. И, ну, может быть, не совсем, но вот этого вот, вот как помните, в одном из воскресных Евангелий говорится, что все послушали мироносец и не поверили ему, а Петр встал и побежал. Понимаете, вот это то, что в Петре осталось навсегда от неофитства. Вот выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, да. И вот это встал и побежал, вот это в нем от неофитства. И вот это должно сохраниться навсегда. И это в себе надо восстанавливать, понимаете, и сравнивать себя с тем, с молодым христианином, в каком бы возрасте ты ни обратился, и батюшка, возвращать себя туда.
Батюшка, откуда же берется вот это вот поиск компромиссов и вот это вот понимание, что нет, не встану, не побегу, и вот лучше вот так, чем вот встать и бежать.
Вы знаете, это как окошко в городе. Оно очень медленно затягивается пылью, и ты не видишь его. Потом ты его взял весной, вымыл, и ой, город-то покрасили, понимаете?
Под пасхальное песнопение.
Да, да. Так что, и вот как раз покаяние человека, да, как вот это... Помните, как английский священник называет? Он говорит, покаяние — это второе крещение. То есть мы возвращаемся к себе крещенному, вот к себе вчера крещенному, вот именно к этому чистому, незамутненному. Вот это из неофитства прекрасно, и это надо оставить навсегда и проверять себя, вот ты остался или нет в сердце такой. А то, что неофит, он часто прямолинейный, он пока задает очень внешние вопросы, и он будет всю жизнь двигаться от этих внешних вопросов к более глубоким, это нормально. Это нормально, это как ученичество.
Вот. К своему горькому стыду вынужден отметить, что чистого и незамутненного во мне, батюшка, гораздо меньше, чем мне бы того хотелось. А вот вопросов и вопросов неумных во мне действительно очень много. У нас с женой дома несколько икон. Икона «Друг друга тяготы носите», которую нам подарили на венчание. Две венчальных иконы и икона батюшки Серафима Саровского, поскольку мы венчались в день его памяти, 1 августа. И вот знаю, откуда взялись эти четыре иконы. Откуда берутся иконы в храме, мне задумываться особо не приходилось. Я прихожу в храм, там есть иконы, и мне хорошо. И вот то, с чем вы пришли в студию сегодня, Радио Вера, заставило меня задуматься об очень важных вопросах. В частности, откуда берутся иконы в храме? Благодаря кому они там берутся? Каким образом это происходит? Кто их пишет? Какие иконы должны быть в храме? Кто изображен на этих иконах? Чем иконы обычные отличаются от икон новомучеников? В конце концов, кто такие новомученики? Вопросов сегодня у меня много, и я думаю, что часа нам не хватит. Однако, хочу сразу рассказать вам, друзья-слушатели, о том, что протоиерей Федор Бородин, настоятель московского храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, сейчас ищет все возможности для того, чтобы собрать необходимые средства на создание иконы доктора Боткина для храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана Новороссийки. Почему?
Вы знаете, я уже нашел эти средства.
Уже есть эти средства?
Да, уже есть эти средства. Я опубликовал пост в Фейсбуке.
И уже нашли?
Да, и уже я рассчитался с иконописцем, он дописывает.
Понятно.
Вот, и это было для меня великим утешением. Дело в том, что Конан Боткин, приехав в Москву из Нижнего Новгорода, взял сначала в аренду, а потом выкупил участок земли, принадлежавший нашему приходу.
А вот оно что.
Да. Причем история у этого участка, она очень интересная. Там стоял храм Верик апостола Петра. До сих пор остался Петроверикский переулок. Почему? Потому что в день памяти Верик апостола Петра, это конец января, не помню точно число сейчас, венчался Алексей Михайлович Романов с Марией Ильиничной Милославской. Это своей первой женой. И ставший тестем царя Илья Данилович по обету в память этого дня поставил там храм Верик апостола Петра. Когда храм разобрали в середине XIX века уже совсем ветхостью, территорию передали нашему храму. И вот эту территорию сначала взял в аренду, потом выкупил известнейший чай-торговец, который приехал в Москву развивать свой бизнес. А чай тогда — это не чай в нашем понимании, это лекарственные травы, то есть это, ну, фактически аптекарь. Вот Конан Боткин, его сын Петр Конович, его внук Петр Петрович были нашими старостами. Вообще, надо сказать, что любой купец, если он хотел быть рукопожатным и нормальным, он обязательно занимался, помимо своей торговой, двумя видами деятельности. Первый – он содержал, помогал или строил какой-то храм, и он занимался непосредственно благотворительностью людям, содержал какой-то проект или кормил каких-то людей. Если русский купец вот ни в том, ни в другом не участвовал, он был по подозрениям, и с ним невозможно было вести дела.
Удивительно, я об этом никогда не задумывался.
Да,
а почему?
Потому что это кодекс чести для купца, человека, который понимает, что все, что у него есть, а часто это было много, ему дал Господь, и что этим надо делиться. Что тогда это оправдывается. Богатство не оправдано, если ты им не делишься. А богатство, которым ты делишься, это великая возможность тебе, за чужой счет, в данном случае за счет Божий, потому что это его, да, войти в Царство Божие. И вот, соответственно, сын и внук Конана Боткина, соответственно, отец и дед Сергея Петровича Боткина, в честь которого названа больница московская, знаменитый клиницист, вот, и его сын Евгений Сергеевич Боткин, также лейб-медик государя, недавно причисленный к лику святых собором Русской Православной Церкви, конечно, имеет отношение к нашему храму. Его семья любила наш храм, вкладывала в него душу, средства, опекала наш храм. И потом в нашем храме центральный алтарь, который посвящен исцелению расслабленного, это редчайшее посвящение, а боковой посвящен святым врачам, ну, мне кажется, что прославлять святого врача, который в этом храме так вот рожден, знаете, это само собой естественно. Тем более он вообще хорошо зарабатывал, Евгений Боткин. И иногда меня спрашивают, а почему вот он должен быть бессеребренником? А вы знаете, конец его жизни, который он провел вместе с семьей государя, с царственными страстотерцами, это было безвозмездное служение. Он, поскольку должность была упразднена еще временным правительством, он не получал ни копейки. Остальные врачи и прислуга, да, за небольшим исключением, все разбежались. А он остался. Он сказал этому, его предупредили о том, что это, скорее всего, кончится его смертью. Ему следователи говорили это без обиняков. Он сказал, что это мой христианский долг. То есть человек умер за свой христианский долг, выполняя его безвозмездно. Он говорит, я не могу оставить больных детей. Вот поэтому, конечно, это мученик. Мученик за выполнение своего христианского долга.
Причем многократно у него была четко сформулированная возможность уезжать. Ему несколько раз текстом говорили, уезжайте.
Да, он оставил своих детей для того, чтобы выполнять свой долг. Там была сложная очень жизненная ситуация, сейчас, может быть, не стоит в нее погружаться.
Вот как раз об этом-то я тоже хотел поговорить, потому что я, читая ваш Фейсбук и размышляя о судьбе этого удивительного человека, человека очень особенного, задаю вопросы. Вот, например, нет ли действительно противоречия в служении Евгения Боткина царской семье? Вот его ответственности за собственную семью, получается, нет? Он же оставил свою семью. Я пытаюсь представить себя на его месте.
Вы знаете, во-первых, его дети были постарше. Во-вторых, у него была семейная трагедия. Его жена ушла от него вместе с детьми к там, одному персонажу, вот революционному. И это было, конечно, безумно тяжело. Потом мы должны понимать, что русский служащий человек воспринимал совершенно не так, как мы, императорскую семью. Это долг, который выполнялся перед, ну, скажем так, перфинифицированной страной, понимаете? То есть вот персона императора — это и есть страна, потому что, да, поражу пастыря и рассеются овцы. Вот, и он это понимал. То есть это было его такое служение. Он это выбрал. Ну, честь ему и хвала. И, знаете, вот вы начали задавать вопросы с того, как пишутся иконы. 20 лет назад мы уговорили замечательного иконописца Екатерину Чиркову написать нам икону всех святых русских. И попросили ее там его изобразить. Он говорит, ну как же, ну что вы, ну нет.
Вообще, это же такая ответственность изображать, да, еще... на иконе человека, который никогда до этого не был изображен.
Ну, он... Там его лик виден, вот, но я верил и знал, что рано или поздно он будет прославлен в лике святых. Вот.
Я видел, по-моему, эту икону, удивительное портретное сходство, но при этом образ иконописный, он вот сохраняется.
Да, это очень сложно. Это, кстати, вы знаете, это почему я заказываю икону у одного иконописца, вы спрашиваете, кто их пишет. Это человек, который имеет очень хорошее художественное образование, реставратор по второму образованию, и который умеет писать иконы с портретным сходством, но иконописно. Это тяжелейшая задача, потому что, когда ты пишешь какого-то древнего святого, никто не может тебе сказать, похож или не похож. А здесь надо, чтобы это был лик, и в то же время, чтобы человек, по фотографии, зная, как выглядит святой, уже мог его узнать. Это очень сложно.
Вообще, с теми, кто пишет иконы, я сейчас задам неумный вопрос, я вас сразу предупреждаю. Мне ничего не понятно. Я поясню свой вопрос. Когда человек строит храм, там есть стройматериалы, которые нужно покупать за деньги, есть рабочие, которые надо нанимать за деньги, есть куча каких-то согласовательных документов с государствами, которые тоже надо заключать, для этого тоже нужны деньги. В общем, деньги нужны. Когда человек пишет иконы, я пытаюсь себе представить, это же очень верующий человек. Он знает, что это не просто картина, которая украсит какой-то богатый интерьер. Это нечто, выходящее за рамки понимания искусства. Это нечто живое и настоящее, да, то есть человек рождает какую-то настоящую вот икону, которая будет находиться в храме, и у нее будут молиться. И при этом он каким-то образом назначает ей цену. Вот каким образом это происходит? Я просто пытаюсь представить себе, вот если бы я писал икону, поднялась бы у меня рука назначить ей цену? Я не знаю.
Вы знаете, если бы вы работали кем-то где-то, а в дар храму параллельно хотели написать икону, как, допустим, пишет икона моя супруга.
Вы, конечно, супруга тоже пишет,
да,
иконы, да?
Да, вы бы, конечно, цену не назначали. Для нее было бы радостью, что в храме, куда она ходит...
Вот об этом я и говорю.
Да, она ходит редко в наш храм, потому что мы живем очень далеко. Мы живем в Подмосковье, в храм-центре Москвы. Что там будет ее служение. Потому что когда человек любит храм, любит общину, когда духовенство храма ему родное, он хочет чем-то послужить. Вот нам же послужить этим. Вот она пишет. Воскресенье, Петра и Павла. Каких-то вот как, там, кого просит настоятель. Вот и настоятелю так тоже радостно, потому что ну, все иконы просто нет средств заказать. Вот, а вот когда человек этим живет, то труждающийся достоин пропитания. И хороший иконописец, он обычно не заламывает высокую цену. Он, ну, берет столько, среднее, или чтобы ему прожить. Но иконописец – это очень во многом подвиг. Подвиг, потому что человек посвятил себя этому служению. А, допустим, а полгода нет заказов, а у него дети. Знаете, сейчас, когда вот этот финансовый кризис, денег ни у кого нет, благотворителей практически нет, как ты этим проживешь, если тебе перестали заказывать иконы? Это тоже человек, который свою жизнь принес в жертву Богу. и доверил ему саму жизнь. Ведь у нас, понимаете, у нас парадоксальная ситуация. У нас работают на выпуск огромное количество церковных, структурных и просто самостоятельно организованных иконописных школ, кружков, мастерских. Угу. Начиная с прекрасной совершенно иконописной школы, школы при Троице Сергиевой Лавре, при Академии, которая выросла из наследия Марии Николаевны Соколовой, которая когда-то организовала кружок иконописания при МДА. Вот это был такой подвиг монахини Леонид.
Это удивительное абсолютно пространство.
Да. Вот это женщина, на мой взгляд, святая, праведной жизни. Я думаю, что мы доживем до времени, когда она будет причислена к лику святых. И вот здесь вот, понимаете, ежегодный выпуск. В других епархиях тоже выпуск. А церковь не обеспечивает их всех заказами. Часто нет денег, но еще и потому, что, к счастью, в иконописных школах учат каноническому письму. Сейчас мы возвращаемся и уже вернулись, можно сказать, к тому, какова настоящая икона. Икона каноничного письма, которая адекватна православному богословию, а не живописная. А принимающие решения священнослужители, чаще всего настоятели, могут этого не понимать. Вот знаменитый эпизод из начала 90-х, по-моему, в Новгородской области, когда в храм, или в Псковской, не помню сейчас уже, в храм вернули икону 16 века из этого храма, из музея Варвары. Вот и вдруг приходящий реставратор из музея видит ее стоящую там, на батарее при входе. Он говорит, что за ужас? Он в ужасе, потому что это убийство просто памятника. Ему говорят, зачем вы нам вообще этот мультфильм отдали? Что это такое, как бы, да, когда человек считает, что просто раньше, в XVI веке, просто не умели писать, поэтому писали нереалистично. Вот, к сожалению, вот это так. К сожалению, в семинариях нету, ну, достаточного курса посвящения в церковное искусство. Угу. Это тоже беда. И эта беда отражается на иконописцах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Вопросы неофита продолжаю задавать я. Меня зовут Александр Ананьев, и на мои вопросы отвечает настоятель московского очень красивого храма святых бессеребренников Козьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Батюшка, скажите, пожалуйста, а что это за традиция вообще писать икону в храм? Почему в храме обязательно должна быть та или иная икона? Есть ли какой-то обязательный минимум набор? Я знаю, 12 икон обязательно должны быть по количеству 12 праздников. Какие еще иконы должны быть в этом храме?
Вообще, есть много храмов, где нет обязательных икон. И главное, чтобы была икона Бога-человека Иисуса Христа. Вот. А если мы можем себе позволить большее количество икон, то это прекрасная роскошь, которую надо себе позволять, если это возможно.
То есть икона – это роскошь?
Ну, иконы – это дорого. Вот если вы, иконы, тем более роспись, например, храма, если вы поедете по русскому, там, северу, по Новгородчине, по Псковщине, вы увидите огромное количество храмов, там, 14-15 века, которые ни разу не были расписаны. Чтобы расписать храм, там, в 14-15 веке, надо было выложить деньги, но сопоставимыми с деньгами на его постройку. Почему? Mm-hmm. Потому что краски-то надо все растереть. Понимаете, а, допустим, если вы хотите голубой плащ нарисовать, то вам надо купить афганский лазурит. А афганский лазурит привозится из Афганистана. Представляете, сколько он стоил? Или уральский. Уральский более тусклый значительно. Вот, но камни-то все надо растереть. Я вот растирал камни, когда учился в семинарии, я в этом кружке учился. Для того, чтобы вам покрыть дециметр, допустим, вот этим лазуритом, вам надо потрудиться несколько часов со ступкой, понимаете, вот и пестиком. Это все очень тяжелый, большой труд. Поэтому иконы, да, иконы, раньше иконы – это роскошь. Сейчас, конечно, все это стало значительно проще. Краски доступны, это совершенно не так дорого, как раньше. Можно просто купить готовую доску сразу. Вот. Но вот если отвечать на ваш вопрос, какие должны быть иконы в храме, ну, обычно спрашивают иконы, ну, конечно, Господа, Матери Божией и тех святых, которые особенно почитаемы. То есть вот в этом городе, например, в Москве, да, это там московские святители, Никола в каждом храме спрашивают, конечно. Это святые, особо почитаемые целители, это Пантелеимон, мученики. Вот. И, кстати, вы знаете, такая вот возникла у меня идея, и мы ее у себя в храме реализовали. Может быть, кому-то это будет даже и в помощь. Дело в том, что в любом храме достаточно мало мест для поклонных икон. Ну вот окна есть, между окнами обычно ставятся киоты. И если вы хотите изобразить и всех новопрославленных святых, блаженную Матрону, Ксению, Луку Крымского, святителя, то у вас просто не хватает этих мест. И мы пошли по такому принципу. Есть в Пушкинском музее, музее имени Пушкина, есть византийская икона собора святых апостолов. И мы у себя в храме сделали соборы. Собор мучеников, собор мучениц. Собор бессеребренников, собор святителей. Это одна икона, где вот как эти апостолы на той иконе стоит...
На одной иконе
стоит 12 святителей, угу. Например, да? Или на одной иконе стоят мученицы, да, в два ряда, а в первом, третьем, то есть, да, уже по счету, первом ряду стоит маленький Вера, Надежда, Любовь, угу. Перед своей мамой Софией. И действительно, большое число женщин может подойти к одной иконе и поставить свечу, и помолиться, и приложиться к иконе своей святой. То есть вот соборы, мне кажется, соборы святых, это сейчас такое очень хорошее решение.
Хочется спросить, а что так можно было? Но мне всегда казалось, что есть какое-то установленное каноническое изображение, на котором вот есть святой, и все до мельчайшей буковки, до мельчайшей подписи должно быть правильно. А вот так, что вот хочу, чтобы на иконе было вот это, вот это, вот это, вот этот святитель и еще вот этот.
Так можно.
Так можно.
Можно, конечно, да. По секрету вам, как неофиту, скажу, так можно было.
Хорошо.
Потому что вот очень часто, вот, допустим, строят храм, муж, жена и дети у них есть. Вот они просят изобразить своих святых небесных покровителей. Мы знаем византийские иконы, где Господь, кланящиеся ему святые, тех, кто эту икону заказал. Это нормально.
Я очень с большой осторожностью к этому отношусь, потому что, простите меня, пожалуйста, иногда в интернете вижу, не назову это иконами, иконописные, подобные иконам изображения реально существующих людей, крупных руководителей, скажем так. И я смотрю и понимаю, что это чудовищно. Хотя человек, который это заказывал или делал, может быть, руководствовался какими-то благими желаниями, намерениями поблагодарить человека за что-то или как. Но, по-моему, такое художество, такая вольность недопустимы.
Вы знаете, конечно, нельзя изображать этого человека как святого, но, в принципе, и в византийских храмах, и на византийских иконах очень распространено изображение ктиторов. Вот я сейчас приехал из Грузии, из Сванетии, и там храм открывает человек, который имеет ключи от этого храма, и говорит, вот мой предок из X века изображен, ктитор, человек, который построил этот храм.
И он без нимба, да, просто?
Без нимба, угу. Он без нимба. Иногда в восточной, чаще в западной традиции, прижизненный портрет человека мог изображаться с квадратным нимбом. Если мы посмотрим, допустим, мозаики, по-моему, 6 или 7 века Синая, там есть изображение игумена этого монастыря с квадратным нимбом.
Я видел да. Изображение.
Видели.
Конечно, да.
Вот. Поэтому это не страшно. Вы знаете, это чаще всего изображается где-то в притворе. Эпизоды строительства храма, освящения храма, какое-то чудо, связанное с... какое-то торжество, связанное с его постройкой. Это нормально, когда изображается человек. Это не совсем икона, это некое повествование. А то, что изобразительный язык такой же, потому что иконописец пишет одним стилем, это пусть не вводит вас в какое-то, ну, в какое-то искушение. Но что еще надо сказать? А вот в этих древних изображениях, прижизненных изображениях людей, когда они не в поклоне, допустим, да, как на византийской иконе, перед Господом, и фигура очень маленькая, и мы понимаем вот это соотношение этих величин, вот, а когда они в ряду, в этом есть... И нечто прекрасное. Знаете, это отголосок вот этого древнего понимания слова «святой». Ведь древнее апостольское особенно понимание слова «святой» — это не тот, кто причислен к лику святых. Это человек, который уверовал и он теперь Божий. Святой — это то, что принадлежит Богу. Вот отсюда, кстати, очень интересное слово «святотатство». Вот если вы, допустим, не вы, а кто-то другой украл там швабру в больнице, вы вор, да, он вор, простите. А если он украл швабру в храме, он святотатец. Почему? Он взял святое. Святое — это то, что выделено из мира и принадлежит к Богу. Так вот, древнее отношение, название, самоназвание христиан — это святые. Да, и мы вот перед причастием последнее, что возглашает священник, да, святая святым, имея в виду всех стоящих в храме. И когда апостол Павел собирает средства для помощи христианам Иерусалиму, он называет это помощь святым. А это люди, которые еще в борьбе, и не все из них будут спасены, когда апостол Павел, не все из них войдут в Царствие Божие, там будут падшие и отколовшиеся, понимаете? Вот, но тем, и вот, вот при таком понимании святости, когда каждый член церкви — это выделенный из мира для Господа, принадлежащий ему человек, это Христов человек. В таком смысле изображение живого человека в ряду святых, оно логично. Причем интересно, что могут изображаться, допустим, на иконе Успения или на других иконах могут изображаться святые, жившие в совершенно разные эпохи. Например, на иконе Успения будут апостолы окружать гроб Матери Божией, дальше будут стоять святители, которые жили через 300 лет. Почему там не может себя мыслить человек, который живет сейчас? Он и должен себя там мыслить.
Ну, вот здесь-то как раз вопросов нет. Я привык уже за этот год, пока я узнаю много нового, к тому, что в истории, в Священном Писании, в истории святых, святителей нет прошедшего времени. Все, что они говорят сейчас. А все, что происходит, описанное в Священном Писании, оно происходит сейчас. Поэтому с этим-то у меня как раз вопросов нет. А вот швабра меня не оставляет в покое. Неужели швабра в храме, простите меня за этот вопрос, она тоже святая?
Она принесена Богу, это Божие, да. Почему швабра? Потому что, когда мы 25 лет назад, 26 уже первый раз открыли храм и с того времени не закрывали, первое, что нас в первый же день украли, это была швабра и тряпка. Я это запомнил. Больше ничего мы не успели принести, просто помыть пол.
Помоги им Бог. Так, у меня вот какой вопрос. Я представляю себе сейчас икону, ну, допустим, святителя Николая, и икону новомучеников, допустим, доктора Боткина, практически нашего современника. Ну, может быть, я даже знаю человека, который знал его. Вот это вот было совсем недавно, буквально позавчера. Эти иконы будут чем-то отличаться? Есть ли какие-то правила, которым должна отвечать икона, на которой изображены новомученики?
Ну, перед ней будет стоять более сложная задача, потому что нужно портретное сходство и, тем не менее, иконописное изображение. Это будет первое, это сложнее. Святитель Николай в этом смысле легче писать. Второе, это будет человек в мундире, в своем служебном мундире. Есть, конечно, люди, которые считают, что нужно изображать вот так же, как и древних святых, в римских одеждах, и такая точка зрения тоже есть, и такие иконы Евгения Сергеевича Боткина есть. Я считаю, что это не очень правильно. Вот, допустим, святое имя, которое я ношу, Фёдор Стратилат, он обычно изображается в доспехах своего времени, в такой кольчуге, в таком шлеме, и это правильно. Изображать воина, павшего на поле брани, в 20 веке, причисленном к лику святых, в такой одежде, было бы неправильно.
А как же мой покровитель Александр Невский, которого изображают в доспехах зачастую, хотя к тому моменту, как он был уже вот
причислен
к лику святых, да, он уже не носил доспехов, он уже был под другим именем даже.
Ну, вы знаете, здесь вот есть два подхода. Вот европейский подход всегда изображает в доспехах своего времени древних святых, почти всегда. Вот это так интересно. Ну, допустим, гравюру Дюрера посмотреть. Mm-hmm. Вот знаменитая гравюра из гравюру по дереву из цикла оформления Евангелия. Великое произведение человеческого искусства, как Христа выводят из врат Иерусалима. И вот там люди изображены все, значит, рубежа 15-16 века, там, начало 16 века, когда жил Альбрехт Дюрер. Вот, потому что это взгляд отсюда туда, из нашей реальности, это изображение евангельской реальности в нашей. Это такой подход их. Вот, у Востока другой подход, это наоборот. Это изображение в той реальности. Но иногда это, иногда и то, и другое выглядит немножко абсурдно. Вот если мы знаем, а сейчас мы знаем, примерно каким оружием воевал Александр Невский, какой был у него шлем, эти артефакты сохранились, я думаю, что стоит изображать в тех доспехах, в которых он воевал, тем более, что мы знаем. Если мы не знаем, ну, как представляем, так и изображаем. А вот как одевался Евгений Сергеевич Боткин, мы знаем.
То есть на иконе Евгения Сергеевича Боткина, которая уже будет... Совсем скоро в храме, кстати, когда она там появится?
Ну, 16-го на Всенощную она должна быть. А, перед его памятью. Он же расстрелян с государем,
да,
его дню, семьей.
Да, ко дню царственных стратотерцев. А он будет у вас в мундире именно в этом?
Да. Угу. Да, я хотел так.
А, простите, я видел икону, где у него в руках какие-то такие скляночки, там, по-моему, 6 скляночек, и какая-то не то пипетка, не то пинцет, вот инструмент, с которым он работал.
Да, это типичное иконописное изображение святых врачей с...
Тем инструментом.
Да, да, с лекарствами, там, какими-то примочками, припарками, и, теми, и ложечкой обычно, которой они это лекарство дают. Вот, ну, конечно, самое главное, я иконописца попросил не делать акцентов на детализации его мундира, потому что это не важно. То есть это важно, но это второстепенно. Вот, конечно, самое важное – это лик, самое важное в лике – это глаза. И, понимаете, вот здесь как раз мы выходим на самое главное требование иконописцу. Иконописец – это человек, который должен быть праведной христианской жизни. Поэтому наши великие иконописцы, как Андрей Рублев, Даниил Черный, это люди, о которых мы точно знаем, да, что они причислены к лику святых. Потому что нельзя передать святость, если ты к ней вообще никак не причастен. Я очень много раз сталкивался с тем, что очень хорошие копиисты, которые копируют оригиналы так, что не отличишь, и потом можно продать подделку за оригинал, копируя иконы древние, делают идеальные копии, но перед ними невозможно молиться. Понимаете, да, это тайна. Это тайна, потому что это служение церкви. Вот у меня дома эта тайна совершается постоянно. Я вообще хотел быть художником. И всегда рисовал их довольно хорошо. У меня, ну, более-менее поставлена рука там, на уровне там, художественной школы, там, начало училища. И я участвовал в росписи храма, академии, семинарии, и несколько икон написал, пока был диаконом и молодым священником. Супруга моя не училась столько, сколько я. Рисует она хуже меня. В смысле, рука у нее не такая твердая. А иконы у нее получаются всегда значительно лучше, чем у меня. У нее получается образ. И это такая тайна, потому что она это делает за послушание церкви. Когда-то, очень давно, когда у нее была возможность чуть ли не ежедневно попадать на беседу к преснопамятному отцу Кириллу Павлову, из многих ее талантов, она там хотела быть филологом, она прекрасно поет, она могла стать регентом, и немножко она училась в художественной школе, меньше. Вдруг неожиданно ей сказал, что ты давай пиши иконы. Она была совершенно не ошарашена. Но вот это призвание церковное и благословение старца, духовника, оно вот до сих пор действует. У нее получается образ, на который хочется молиться. А это главный результат. Я ездил в Варнинскую школу недавно по приглашению, там встречался с учениками, и у меня было полдня для того, чтобы походить по Ростову великому. И я попал в музей иконописный, где я был 30 почти лет назад. И я снова увидел икону, одну, которая меня тогда потрясла. Это икона Адигитрия конца 15-го, начала 16 века, которая там прямо в самом первом зале. Она не является такой прославленной какой-то вот святыней или памятником. Известно, из какого она села, храм, видимо, не сохранился. Но для меня это икона, икона откровения. Понимаете, я стою перед ней, так же, как вот там 28 лет назад, или, там, или 30, и понимаю, что вот, вот Матерь Божия такая. Понимаете? И я, и мне легко молиться. Молитва сама рождается, душа поет, понимаете, сердце ликует. Вот, а это безымянная икона, понимаете, вот что такое икона. Это икона, перед которой ты встаешь как вкопанный, И понимая, что это окошко туда, в то царство, это откровение Бога тебе, но это не может написать человек, который не знает Матерь Божию. Это может написать только тот, кто ее любит и ей молится, для кого она родная и знакомая. Иначе ты не можешь изобразить ее. Ты с ней не знаком, ты ее не знаешь.
Ой, у меня был очень похожий опыт. В Иордании, в каком-то неизвестном мне храме, за полгода до крещения мне вот так же в душу запала одна икона. Она была темная, она хранилась где-то там в подвале какого-то храма. Помню, у нее простоял час, даже сфотографировал ее. И мне вот я сейчас о ней вспомнил, надо будет выяснить, что это за икона, и да, просто выяснить вообще все про нее. У меня еще есть несколько вопросов про тех, кто пишет иконы, я их задам вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».